Здравствуйте, дорогие друзья. Я вот с чего начну. Ставьте лайки. Невидимо ставьте лайки. Лайки срочно, срочно. Значит, смотрите. Вчера была удивительная вещь, когда мне кидали чашки кофе прямо в лицо, вот так нагло в лицо. А я покорно, спасибо, спасибо. И мне говорили, что у меня кофейная интоксикация. Наверное, наверное, да. Однако я понял, что я должен повторить это сегодня. И вообще, давайте повторять это каждый день. Я с большим удовольствием буду называть тех людей, которые чего-то такое донатят. Я только хочу сказать, что многие из вас присылают нонейм. Ну, вот просто взяли, ну, напишите какое-нибудь имя, Вася, Петя, чтобы я понимал, что это вы. Вчера вам понравилось вот мой свитерок, но сегодня я решил надеть нечто патриотическое. Видите, написано «Центр принятия решений». Это очень популярно, это украинцы выпускают, они выпускают такие ироничные истории. Вы знаете, что, убивая мирных жителей Украины, Путин заявлял, что там в школе или, например, в Доме культуры, особенно в Доме культуры, там были центры принятия решений. Понимаете, да? Поэтому вот эта вот футболка, она где-то год назад сделана, она имеет глубокий смысл. А смысл заключается в том, что каждый человек в Украине – это центр принятия решений. И каждый человек в Америке – это центр принятия решений. И в Англии, и во Франции каждый человек – это центр принятия решений, в первую очередь, про себя. Но есть страна, где все решают, ну и пусть решают, может быть, когда-то поймут. Да, вот Светлана Янковская пишет «На Вашингтон, на Вашингтон». Ну да, да, на Вашингтон, на Вашингтон. Да. Короче говоря, я сегодня центр принятия решений, и я принимаю решение, если кто-то сбросит кофе, то ссылка внизу, то я обязательно назову этого человека, поблагодарю, ударюсь озим, ну и так далее, и так далее. Пока собираются люди, вы знаете, я вот вчера начал это делать, и сегодня вот повторю. Пока собираются люди, я не перехожу к новостям, а читаю вам некий текст такой, небольшой. И, на мой взгляд, это правильно и интересно. Я сегодня нашел такой текст, который посвящен всему на свете, но прежде всего, ну, если можно так сказать, Хамазо-израильской войне, только без войны. Называется «Дружба народов». Выложил это Михаил Блинкин. Это замечательный текст. Надеюсь, вам приятно это будет послушать. Советские времена. В начале первого семестра, первого курса на нашем потоке появился новый студент-иностранец по имени Тауфик. Он был палестинец, коммунист, безбожник, проявил незаурядные способности к математике, учил русский язык по самоучителю. Ужасающе на первых порах произношение и полное незнание основ грамматики не мешало ему ловить контекст. Так что он немедленно приступил к политическим дискуссиям с однокурсниками и даже добился зачисления в вечерний университет Института марксизма-ленинизма. Освоившись в общежитии зоны Б, Тауфик поведал соседям свою недавнюю одиссею. Он добирался в СССР сложным кружным путем. Сначала по странам Северной Африки, далее из Марокко в Испанию. Из Испании через всю Европу до нашей западной границы, до Бреста. С терроризмом в те охранить. Уа, некто купил мне пять чашек. Привет из Сталина. И что пишет этот человек? Извините. Пишет сейчас, ну где? «Привет из Сталина. Хотел вас угостить чашкой кенийского чая, но он закончился, будем пить кофе. Спасибо за интересные эфиры. Наталья Мария». То есть их то ли две, то ли это Наталья имя, фамилия Мария. Ну, в общем, просто Мария. Спасибо вам большое. Вот озим, бум головой, асфальт. Вот спасибо, спасибо. Читаем дальше. Значит, он приехал в Брест. С терроризмом в те архаичные времена никто особо не боролся, что позволило Тауфику провести через полтора десятка государственных границ пистолет-пулемет УЗИ. Оружие было аккуратно уложено в прорези, сделанные в 8 томах французского издания «Собрание сочинений Маркса Энгельса». Гениально. Он вез этот восьмитомник в страну победившего марксизма. Кися купила мне 3 чашки кофе. Слушайте, это значит кофе в центр принятия решений. Огромное вам спасибо. Извините, но я должен благодарить людей. Я должен, обязан. Люди с карточки своей вот дарят мне кофе. Понимаете? А вы не дарите. А они дарят. А может быть, дарят. Он вез этот восьмитомник в страну победившего марксизма не только в качестве упаковочного материала, но и в расчете на дальнейшее углубленное изучение. Капитан-пограничник в Бресте безо всяких церемоний... Опять прислали. Серж Сегул пишет, сопьетесь. Ну, давайте я дочитаю текст, так прерывать это просто невозможно. Я вот сразу после текста поблагодарю. Капитан-пограничник в Бресте безо всяких церемоний как следует вытряхнул чемодан, с удивлением обнаружил на полу оружие иностранного производства и немедленно изъял оное в пользу государства. «Товарищ офицер!» — с возмущением крикнул Тауфик пограничнику. «Прошу тебя, как коммунист коммуниста, не забирай мой автомат. Он мне нужен для борьбы с американским империализмом и израильским сионизмом». Пограничник поначалу опешил от наглости юного иностранца и после некоторой паузы с достоинством произнес: «Не бери в голову, пацан, это дело у нас централизовано». За пару лет учебы на мехмате и проживания в студенческом общежитии Тауфик набрался вредных мыслей от еще не совсем изжитых на факультете евреев и диссидентов и напрочь избавился от желания продолжать борьбу с сионизмом, изучать труды Маркса Энгельса и даже посещать занятия в вечернем университете марксизма-ленинизма. Познакомился в библиотеке с француженкой-слависткой, приехавшей на стажировку в МГУ изучать произведения молодых авторов республик Советского Закавказья. После 4 курса уехал с молодой женой на Антильские острова преподавать математику в местном колледже. «Все у вас централизовано», почти без акцента проговаривал Тофик, расставаясь с однокурсниками, но почему-то всегда через жопу. Вот такая вот замечательная история. Я очень люблю такие, ну это замечательно. Так, теперь, значит, тут люди, ну, Георгий Мегрелишвили, легендарный, подарил мне 3 чашки кофе. А вы пишите сообщение. Здесь же можно сообщение написать. Ваши мысли. Что такое? Не обязательно меня хвалить. Чашка кофе вполне похвала достаточная. Просто я это прочитаю. Спасибо вам большое. И это еще не все. Вот. Евгений Белаш. Купил чашку кофе. Евгений, спасибо вам большое, и я вам очень признателен, и самые лучшие слова. Теперь по поводу кофе и чая. Значит, ну вы знаете, да, вот эта вот штука, что там лежит, я хочу вам сказать. Значит, Украина выпускает великолепные фруктовые чаи. Они называются, идут под общим названием, вот украинцы хорошо это знают, так называемый карпатский чай. Это травы и так далее, причем оно проверено. Часто, ну, бывает такое, что собирают травы, они радиоактивные. Здесь все проверено, все лейбак стоит, все как полагается. И вот сегодня я открыл такую пакетик такой. Чай плодовый из малины. Но там не только малина, в основном малина, все сушеное и так далее, и так далее. А еще здесь пакетик, сейчас я вам скажу, чего, ну, считайте, такого зеленого чая. Вот такое. Сахар дал, потому что люблю сладкий. Сахар искусственный. Сейчас вы мне напишите, что я умру от рака. Умру, но куда я денусь? Ну, я люблю подслащенный чай. Но поскольку диабет второго вида, то сахар не надо. Я, между прочим, контролирую. Вот. Итак, давайте мы сейчас с вами перейдем к новостям, потому что новости есть поразительные, удивительные и так далее. Олег Козловский говорит: Юрич, не гадайте при этом на кофейной гуще. Между прочим, моя супруга периодически гадает на кофейной гуще. Я не могу это никак прокомментировать, но Жанна купила чашку кофе. Жанна, спасибо вам огромное, благодарю вас. Значит, вот как она делает, она, значит, кофе делает, потом она выпивает, потом она как-то это дело переворачивает и смотрит на этот кофе и что-то такое мне говорит. Ну, про яхту в основном, что, значит, что будет у меня яхта. Я говорю, конечно, конечно, поедем куда там, на Гавайские острова. Значит, переходим к новостям. Они разные и очень интересные. Радио «Свобода» сообщает. В рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», которыми заменят ОБЖ, общебоевую как-то подготовку, что-то вот такое, учащихся школ будут знакомить с тактикой общевойскового боя и использования беспилотных летательных аппаратов, а также с уставом военной службы. По сути, я вам хочу сказать, что это форменное безобразие и это продолжение путинских шавок на милитаризацию населения. И, как видите, милитаризация, ну вот уже конкретная, ну конкретная. Значит, основы, тактика общевойскового боя. Это куда? Ладно, использование беспилотных летательных аппаратов. Это техника, это вот, ну, такой, как игра, да? Но устав военной службы – это зачем? Короче говоря, негодяи, негодяи и еще раз негодяи. И понимаете, вот как это сказать, крыша едет у них, и вот эти вот издания всякие, ну, в основном, вы знаете, МК и «Комсомольская правда», они вот эти вот дрессированные комары, вот это вот все-все-все. И вот они сидят, и днем, и ночью они выдумывают что-то вот такое, что на грани реальности и какой-то фантазии. Ну, насмотревшись кино, я вам читаю сейчас, это, ну, просто кремлевские СМИ, в том числе «Вести», «РИА Новости», «Московский комсомолец», «Известия» и многие другие, распространяют сенсационную новость. Слушайте внимательно. Пытаясь решить проблему нехватки живой силы, главнокомандующий ВСУ Залужный предложил президенту Зеленскому создать армию роботов. В заголовках своих материалов пропагандисты соревнуются в остроумии. Например, «Аргументы и факты» озаглавили материал «Сеет панику». «Сеет панику, бредит роботами». Чиновники Киева начали высмеивать Залужного. Это Ньюс.ру. «Украина сошла с ума. Ряды ВСУ пополнят роботы». Телеканал 360. «Залужному отомстили роботы». Российская газета в публикациях под заголовком «Депутат Шевченко», двоеточие, «Залужный предложил Зеленскому создать армию роботов», говорит, главнокомандующий вооруженными силами Украины Залужный шокировал президента Зеленского идеей создать армию роботов. Об этом в интервью журналисту Вадиму Карасеву, украинцы знают такого так называемого журналиста Вадима Карасева, или без так называемого просто. депутат Рады Евгений Шевченко. Украинцы также знают депутата Рады Евгения Шевченко. Кто это такой? По его словам, генерал увидел солдат-роботов на выставке в Нью-Йорке, а после приехал к президенту и заявил: «Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв, нужны роботы». Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал? Как напомнил, откуда, собственно, ноги растут, как напомнил Шевченко, ранее в интервью журналисту «Экономист» Залужный заявил, что в ВСУ необходим технологический скачок, поскольку солдаты рано или поздно закончатся. Последняя фраза – это фраза Залужного. Вот понимаете, да, ну что им делать, ну вот это вот история. Хотя здесь вот пишет Владимир Кисляк: роботы – это хорошо. Я бы тоже рад был, если бы вместо замечательных украинских ребят, сегодня я показывал видео, где они уже вычерпывают из этих, значит, то, что они выкопали, вот эти вот, значит, они вычерпывают воду. Все, лето закончилось. Короче говоря, вот такие вот придумки. Это, я считаю, что это такие, знаете, прекрасные идиоты. Такие прекрасные идиоты. Да, биороботы. Ну вот, например, Вера пишет: а что, неплохой вариант роботы. Да, так она и пишет. Понимаете? Да, воду из окопов. Воду из окопов. Тяжело очень. А еще было видео, я не знаю, вы видели или нет. А, для новоприбывших. Видите, у меня футболка, на которой написано «Центр принятия решений», то есть «Центр принятия решений». Давайте я сейчас поблагодарю людей за прекрасное ко мне отношение. Вот я. Саша Швецов прислал, купил мне чашку кофе. Постійно дивлюсь ваши эфиры. Спасибо вам большое. Я вам дуже вдячний, вы меня підтримуєте. Для меня это дуже важливо. Некто купил чашку кофе. Матвеевич, привет вам и спасибо. Большое спасибо. Жанна купила чашку кофе. Спасибо вам, дорогая Жанна, я очень вам признателен. Значит, вот я вам уже сказал, Владимир Кисляк пишет: Матвей принял удар на себя, центр принятия решений. Но я объяснил, вот сейчас же у нас 4000. Ставьте лайки, пожалуйста, и посмотрите, будьте добры, те, кто смотрит, вот эти 4074 человека. Может быть, вы еще не подписались. Подпишитесь, пожалуйста. Это такая моя гордость. Вот это я напомню тем, кто... ОБЖ – это основы безопасности жизни. Спасибо вам большое. Значит, откуда вот это вот появилось? Ну, вы знаете, русские бомбили и говорили, что это вот такое, значит, везде там центры принятия решений, в домах, где бабушки сидят. И тогда у нас вот... выпустили такие майки. У нас разные майки есть. Там, где Путин, кто он такой и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, каждый украинец – это центр принятия решений. Как и вы, потому что вы сейчас приняли решение, например, смотреть мой эфир. Даже в Российской Федерации. А должны молиться на портрет Путина, две свечечки и так далее. Матвей, переходите на хороший чай. София Котляр, вы меня извините. Я изысканнейший чай пью. Еще пришло. Руслан Павлюк купил две чашки. Ничего не написал. Черт побери, Руслан, ну что такое? Ну вы же умеете писать. Пишите всякое, то, что вы думаете. Ну это важно. Идем дальше. Новые санкции. 12-й пакет санкций. Там есть одна мелочь, которая весьма важна. Новый пакет санкций Евросоюза включает в себя запрет, внимание, на что? Да, это удар. Придется теперь в трусах перевозить. Как возят микросхемы с Запада в Россию, вот теперь придется это возить из России на Запад. Значит, запрет на российские алмазы. сообщил агентство Bloomberg со ссылкой на документ, он начнет действовать с 1 января. Я так думаю, что россияне быстро сейчас все алмазы вместе с землей, где они добывают, отправят. Значит, вот это вот такая история. Это очень важно, потому что российские алмазы – это огромные деньги и так далее, и так далее. Но в основном этот пакет санкций – это пакет, который, ну, как вам сказать, объявляет вторичные санкции. То, там, правда, 120 или 130 человек и организаций, это само собой. Но в основном это то, что вот те, кто обходят санкции, вот против них это сделано. Ну, и вы знаете, вчера я вам говорил, что Соединенные Штаты объявили, что занимаются порядком 100 танкеров разных фирм, которые уже покаялись, которые перегружают в Балтийском море и в Черном море российскую нефть, так сказать, для того, чтобы продавать ее потом как свою и делиться с Россией деньгами. Теперь, о, очень хорошо, мне пришло сообщение от сына. Отлично. Теперь смотрите. Я вам сейчас прочитаю важную новость, которая, как вам сказать, и не надо трындеть, вы меня простите, что Москва тут ни при чем. Сейчас я нажму на одну кнопку, я тут закачиваю мувис. Ну, окей, и что? Странно себя ведет компьютер. Ага, да, типа, ну ладно. Значит, просто мне дорога предстоит, чтобы я кино смотрел и сериалы разные. Значит, смотрите, вот мы с вами знаем, и нам все время говорят, что в основном берут из провинции и так далее, и так далее. Так вот, сегодня пришла такая новость замечательная, которую я вам хочу прочитать. Москва досрочно выполнила план Минобороны России по набору контрактников. В армию записались уже более 22 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Так вот, сегодня я выяснял, как бы справедлива эта цифра или это все фигня. И мне сказали вот что, что цифра неправильная, что она слишком большая. Но вы знаете, что Собянин всячески старался отмежеваться от военной кампании. Его даже заставляли там выступать, делать какие-то заявления, но в основном он такой, знаете, так сказать, ну, это не мое, это грязная история, нет-нет, когда-то я буду президентом, возможно, это будет такой либеральный президент, хозяйственник, буду по всей России менять плитку. Но, вы знаете, из интернета ничего не уберешь. Он замазан, он замаран, он отправляет и москвичей на смерть. Отправляй. Дары. Оксана Заводовская. 5 чашек. И написала «Thanks a lot», что в переводе обозначает «Я тебе еще 10 чашек пришлю». Я знаю английский. Спасибо вам. Жду с нетерпением. Это важно. И еще Константин Литвиненко купил 5 чашек и написал по-украински. Матвей Юрьевич, чтобы вам сталося, я гадалося. Пейте на здоровье. Каждый раз, когда смотрю на вашу книжку, которую купил несколько лет назад, вспоминаю ваш дебют на YouTube в ковидные горы. А вот эта вот чудесная поговорка, замечательная, она звучит так. Чтобы вам сталося, я гадалося. То есть, чтобы вам свершилось, как вы себе фантазируете. Как вы себе представляете? Спасибо вам, Константин. Это замечательно. Центр принятия решений крайне доволен. Идем дальше. по нашим новостям. Сегодня случилось одно очень важное событие, и в этом событии важно одно слово. Одно очень важное слово. Я вот вам прочитаю новость, она для вас вроде и не новость. Правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности в стране, сообщил глава МИД. Вы скажете, ну так по всем странам там замораживают и так далее. Да нет. Госсобственности. До сих пор ни одна страна не замораживала госсобственность России. Именно госсобственность. Частную собственность замораживали, но государственную нет. Естественно, все чешское будет заморожено, это понятно, в России и так далее, и так далее. Но лиха беда начала. Валерий Затульский купил 3 чашки. Привет из Израиля, желаю успехов. Валерий, мира вам. И, кстати, расскажу сегодня про Израиль интересные факты. Поэтому лиха беда начала. Но, конечно, ответ будет. Они там чешскую собственность, но чешской собственности... есть офис чешских авиалиний, но я думаю, что чешские авиалинии давно там уже не работают, потому что, вы знаете, самолеты иностранные не летают, ну, кроме там турецких из Египта и так далее. И еще одна новость. Вот эта новость сегодня для меня новость номер один. И я хочу вам сказать, что я не нашел... как сказать, одобрение, что это новость номер один от моих сегодняшних гостей. Я вам сейчас поясню, о чем идет разговор. Вы помните, что велись разговоры по поводу того, и они велись в... Вот все пишут, что BBC сегодня отличились. Напишите мне, пожалуйста, просто как сообщение, что они сказали, а потом показали. Я просто не успел посмотреть. Я прочитаю. Сделайте любезно. Только так, чтобы я мог прочитать. Вы помните, что начались разговоры. Игорь купил чашку. Фарион всегда говорила, что говорила. Почему наши реагируют не на суть, а на скандалы? Прошу прощения. Нет, против ее сейчас изучают, Фарион, то, что она сказала, но изучают не то, что она сказала, а то, что она вот эту фотографию этого молодого человека. И кроме того, что в ее заявлении есть всякое разжигание и так далее. Я вам потом прочитаю. Не-не-не, послушайте меня. Там, ну, это такое, это Фарион хамство. Это такое хамство, я хочу вам сказать. Значит, боже мой. Некто купил 5 чашек. Почему вы себя не называете? Юрич, но это тот же человек. Юрич, какие настроения жителей Украины перед зимой, которая обещает быть еще более сложной, чем предыдущая? Мой дорогой некто, вы попали в цель, в отличие от русских. Я расскажу вам интересную вещь про тяжелую зиму. Сегодня у меня был текст. Значит, Зеленский, была сегодня такая конференция германо-украинская. На ней выступил Зеленский, он был в телевизоре, он произнес речь и, в частности, поблагодарив Германию за прекрасные отношения и так далее, вот это вот все, он сказал такую фразу, что мы готовимся к зиме, которая будет еще сложнее, чем была, потому что они в три смены работают, делают ракеты, и, кроме того, 53 дня не было бомбардировок. Вот только была одна ракета позавчера, которую сбили. 53 дня. И вот я сегодня, у меня как раз в эфире был военный специалист и политический обозреватель, но такой политический обозреватель с бизнес-уклоном и вообще очень компетентный человек. И я их спросил, так какая будет эта зима и почему нас не бомбардируют? И вы знаете, там еще Леша Гончаренко включился из Одессы, они сказали очень интересные версии. Ну, первая версия, которой придерживается Зеленский, это то, что они копят ракеты для того, чтобы устроить такую суровую зиму. Но в этом есть некоторые сомнения. И вот почему. А почему они сейчас это не делают? А если зима будет теплой? Понятно, они хотят... Вы понимаете, что противоракетная оборона, она может только, помните, я много раз рассказывал, только определенное количество целей держать. Поэтому, если, например, на Киев что-то полетит... Кстати, я узнал, что, значит, есть дроны нормальные, ну, вот эти типа турецких, типа, ну, вот эти шахеды иранских. А есть дроны, которые называют сенокосилки. Значит, вы тоже вряд ли это знаете. Значит, сначала летят сенокосилки, их научились различать, но их все равно надо сбивать, потому что в них может быть зарядное устройство. Их сбивают, а потом летят настоящие дроны. Их там чередуют и так далее. А потом еще летят ракеты. Так вот, если, например, на Киев бросить все, что есть, то, конечно, собьют только часть, потому что просто такое количество объектов ПВО не держит. Значит, это может быть такая первая цель. Вторая цель, а вот это уже интересней. Значит, вот этот политический обозреватель сказал. Он говорит, ну вот смотрите, они практически больше половины боеприпасов прошлой зимой использовали, бомбив украинскую инфраструктуру. Но я вас хочу спросить, он говорит, и что получилось? Ответ, а ничего. Ничего. Ну, света не было, ну да, неделю, у других там две недели и так далее. Все восстановили. То есть, другими словами, может быть, они рассчитывали, что украинцы придут к Зеленскому, разорвут его на кусочки и скажут, давайте мир. Но этого не произошло. То есть они, как это, знаете, посчитали, прослезились. Они посмотрели, сколько у них осталось боеприпасов. Им доложили, что нация не умерла, не плачет, не, значит, без поноса. И они поняли, что это бессмысленно. Ну вот сейчас прилетела одна ракета на Киев. Но у меня такое ощущение, что эта ракета, что эта ракета просто прилетела по ошибке. Да, куда им надо? Им нужно Харьков, потому что близко. Им нужно Херсон, вы знаете, потому что Херсон малое время подлета. Но там, где они достигают успеха, где они убивают украинцев, что есть их главная цель. А Киев, короче говоря, это вот такая версия, что они поняли, что это не приводит к успеху. Поэтому, выстрелив больше половины в том году своих ракет, они сейчас, если можно так сказать, пополняют запасы. А потом включился Гончаренко. И Гончаренко сказал вообще невероятно интересную версию. Он сказал, что сейчас международная общественность читает в газетах. Израиль, Хамас, выступления пропалестинских в Европе и так далее. Вот это вот главное. Украина там, на последней странице. И он сказал, зачем им сейчас бомбардировать нас, если мы все это быстро восстанавливаем, если еще не холодно. Я, кстати, спросил, а почему холод? Они говорят, мне объяснили, что при холоде труднее восстанавливать. Там землю надо копать, если она промерзшая. Значит, он говорит, зачем России нужно устроить какую-то жуткий обстрел с невероятным количеством там жертв и так далее, для того, чтобы это заняло место Израиля. Прессе. Им это не надо. Войны как будто нет для мира, но не для политиков. Да, значит, вот здесь мне объяснили, Георгий написал, сегодня BBC в репортаже о захвате больницы в Газе заявили, что израильские солдаты отделяют, изолируют врачей, медработников и людей, говорящих на арабском. Ну, а потом же что-то такое было, что они отменили это дело, напишите мне. Просто, чтобы я об этом сказал. Значит, Ольга. Матвеевич, приятного чаепития и хорошего настроения. Ольга, спасибо вам за 3 чашки. Некто. 5 чашек, но ничего не написал. Злодей вы. И вот человек по имени Матильда. 3 чашки сунула мне, чтобы я не спал, и пишет, тут как-то по-домашнему, совсем не хочется уходить. Идем дальше. По новостям. Так вот, я вам начал говорить о... я вам начал говорить о том, что были разговоры, что давайте как-то... поможем Украине, примем Украину частично. То есть мы ее примем как бы полностью, но на первом этапе, чтобы ее принять, мы ее примем без этих территорий. То есть вписано территории будут, но реально их не будет. И вот, значит, как бы... как бы это был такой флёр, чтобы русские сказали свою реакцию. Потому что, а вдруг они действительно, так сказать, да? И вот ответ русских. Вступление Украины в НАТО в каком угодно виде для России неприемлемо. МИД Российской Федерации. Почему я считаю это важнейшим событием? Отказ, ну, во-первых, украинцы не согласятся ни на какую частичность. Нет, они, конечно, согласились бы, если бы завтра их приняли в НАТО, как бы вот в таком виде, как сейчас есть. Они бы были счастливы. Но Россия говорит неприемлемо. Очень хорошо. Значит, Россию никто не будет спрашивать. Кстати... вот этого же, такой же истории придерживался Арестович. Он тоже, вы помните, он предлагал подобные вещи, но России не хочет. Пишет Оксана Силантьева. Это такое происходит в Российской Федерации. 1 час разговаривала в номере гостиницы на английском. Занималась с преподавателем. После в дверь постучали соседи. Я спросила, слишком громко, мешаю? Нет, отвечают, стены тонкие, слышно, что не по-нашенски. На объяснение, что это уроки дистанционные, успокоились и ушли. Я считаю, что это совершенно замечательно. Продолжается сериал... прошу прощения. Продолжается сериал... Адама Кадырова, имени Адама Кадырова. 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова получил сегодня очередную награду – Орден за служение религии ислам. Первой степени. Это уже 7-я награда Адама Кадырова за последние 1.5 месяца. Орден вручил муфтий Чечни Салах Межиев в присутствии всех муфтиев Северокавказских республик. Обратите внимание. И видных религиозных деятелей из других стран. Награждение состоялось на конференции о духовно-нравственных ценностях. Министр отметил, что 15-летний Адам Кадыров внес значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей. В чем именно эти заслуги, он не пояснил. Но мы с вами знаем, да, что он там отбил почки у этого самого. Ну и дальше перечисляется, какие он получил награды. В общем, короче говоря, все продолжается, его награждают. И это прекрасно, я считаю. Я считаю, что это совершенно хорошо. Вы, конечно, знаете замечательнейшего Юрия Кабаладзе, которого мы безумно любим, который жив-здоров и передает вам всем привет. Но у него немножко изменились обстоятельства. Юрий Кабаладзе уволен из МГИМО после организации для студентов встречи с Иваном Ургантом. Простите, пожалуйста, меня, дорогие друзья, извините. Издание «Осторожно, Москва» пишет, что руководство вуза требовало от Кабаладзе, чтобы он приглашал на встречи военкоров, а неделю назад ему запретили устраивать студентам лекцию с Аленой Долецкой. Напомним, генерал-майор Кабаладзе долгие годы работал в советской российской разведке, а в конце 90-х перешел на работу в ТАСС и позднее в бизнес. До закрытия «Эхо Москвы» он также был сотрудником радиостанции. В МГИМО преподавал с 14 года. Дорогой Юрочка, я тебя люблю. Не, там у них награждают всю семью Рамзана Кадырова. Да, вы что, там все как надо. Значит, антология предательства. Вот вы знаете, да, что художницу Сашу Скочеленко задержали. Но тут не про нее речь, а речь про ту женщину, которая ее заложила. С ней решили поговорить. Анна Резник преподнесла мне 3 чашки кофе. Спасибо вам, Анна. Я вам очень благодарен. Благодарю вас. Вот послушайте, это совершенно, совершенно потрясающе. Женщина, по доносу которой задержали художницу Сашу Скочеленко, рассказала изданию «Бумага», что не жалеет о своем поступке и не сочувствует девушке. «Оплевали меня, не знаю как. Я доносчик. Я горжусь тем, что я сделала. Значит, преступление видеть и пройти мимо – это не позор?» На слова журналистки о том, что прокуратура запросила для Скочеленко 8 лет колонии, женщина ответила: «Я что ли ее посылала раскладывать эти ценники? Что вы хотите, чтобы я сказала, что она хорошая девочка, что ее надо простить? Я считала, что это просто глупость, если уж вас интересует моя реакция. Я когда эту гадость карточки с текстом увидела, я чисто импульсивно выхватила, меня бросило в жар, я отошла. Не хватало еще, чтобы я инсульт из-за вас получила. Отношение мое к этому не изменилось. Подлость, она всегда подлость. А дураков и в церкви бьют. А уж если ей захотелось выслужиться, я не знаю, за каким хреном это делать. Признак ее глупости прежде всего. Вот почему это можно сделать. Может, вы мне объясните? И вот никак не могу понять таких людей», рассуждает пенсионерка. На вопрос о том, как она относится к тому, что в Мариупольской художественной школе и других украинских строениях, которые разбомбила Россия, погибли люди, женщина ответила: «Разбомбили? Ну и что? Разбомбили дом. Что там, 400 человек прячутся? Никто не мог знать. Кто это знает? Что это? Пришел летчик и сбросил целенаправленно каждому на голову? Выстрелили и попали. При этом, по мнению женщины, запрошенный срок Скочеленко мог бы быть и поменьше». Вы знаете, вы удивитесь, я не осуждаю эту женщину. Это просто вот такое вот существо. Вот такое вот. Ну вот понимаете, есть какое-то там в лесу что-то такое гуляет, понимаете? Вот это вот такое существо. И она говорит убежденно. Она ж чуть инфаркт или инсульт не заработала. Здесь проблема в другом. Не о ней разговор. Здесь вопрос о российском правосудии, которого не существует. Вы знаете, я перпендикулярно рассуждаю об этих вещах. Марат Гельман написал фразу, не свою, Бертольда Брехта. Бывают времена, когда говорить о деревьях означает молчать о зверствах. Да, и еще он фразу написал, но она сейчас очень популярна. Всю жизнь овца боялась волка, а съел ее пастух. Госдепартамент пишет. Мы знаем план действий Путина – заморить украинцев холодом и голодом, заставить их покинуть свои дома, поднять цены на энергоносители, продукты питания и другие товары не только в Европе, но и во всем мире, а затем попытаться расколоть нашу коалицию. Но Кремлю это не удастся. Вот они не забывают. Теперь про заголовок и про соловья. Значит, есть такой ведущий в Украине, Василий Голованов, он брал интервью у Соловья. И вот вам фотография и надпись. Ну вот видите, Соловей сидит, Вася Голованов. И цитата Соловья. Соловей, двоеточие. В России отказались хоронить Путина. Патрушев дал команду. Двойник серьезно болен. Только не спрашивайте меня ни о чем. Вы знаете, что я просто... не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. То есть хоронить его не хоронят, но кто-то же должен умереть. Вот Соловей говорит, что теперь умрет, наверное, двойник. Вот будем сейчас хоронить. Но у него же там 5-6 двойников, поэтому вот это я вам хотел сказать. Поэтому эпопея продолжается, и все хорошо. Вы знаете такого... Да, хорошо. Кобьян пишет. А что говорит тройник по этому поводу? Ну, не знаю, что... Кто тут написал, сейчас мне понравилось. Андрей Булатов. Больные все. Это точно, я вам говорю. Я в том числе. Я схожу с ума от этого. Значит... Вот военкоры – это особая каста преступников, скажем так. И вот вы знаете такого Сладкова военкора, один из самых популярных. Знаете, что он написал? Смотрите. «Солдат сегодня, собственно, воюет в том числе для того, чтобы ни одна западная сволочь не позволила себе усомниться в российских правах на участие в Олимпийских играх. Солдат сегодня вообще воюет за наши права и свободу». То есть, оказывается, мы-то за Олимпиаду воюем. Ну, отходим немножко от политики. В Рио-де-Жанейро что-то действительно происходит. В Рио-де-Жанейро зафиксирован температурный рекорд. Воздух в одном из крупнейших городов Бразилии прогрелся до 58,5 градусов Цельсия. 58,5. Из книжных магазинов Германии удалили некие книжки. Сейчас я вам объясню, какие. По данным нового расследования, сообщает Радио Свобода, видный немецкий тележурналист Хуберт Зайпель получал из Москвы сотни тысяч евро за книги о Путине. Тем самым Зайпель стал первым западным журналистом, тайное финансирование которого Кремлем было документально доказано. Было расследование, все доказали, он бабки получал. Французский суд, дорогие друзья, выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада. Нормально. По обвинению в применении химоружия в 2013 году, сообщает агентство АФП со ссылкой на источники. Понимаете, это очень важная вещь. Она показывает, ну, во-первых, он уже там не выездной, он вообще, в принципе, не выездной, но все-таки он куда-то ездил, и, кстати, он может во Франции, плененный, оказаться значительно быстрее, чем Владимир Путин, потому что, ну, так сказать, ядерное оружие России и так далее, а здесь какой-то там Башар Асад. Поэтому тут, знаете, может быть такая крутая история с посадкой самолета и так далее. В общем, Да. Подписывайтесь, пожалуйста, дорогие друзья, на мой канал, если вам интересно, и ставьте лайки. Некто, вот когда идет такая мелодия, это значит, некто подарил мне три чашки. Некто, спасибо вам. Спасибо. Огромное вам спасибо. Это для меня очень важно. Становитесь моим патронами. Это такая поддержка, вы себе не представляете. Идем дальше. Это очень интересно. Я не знаю, зачем я засейвил, просто поднять вам настроение. Каждая жена обязана кормить мужа. Потому что, согласно Женевской конвенции, каждый пленный имеет право на горячую еду. Это правда. Вот я вам хочу сказать, что вы помните, значит, я вам говорил о том, что огромная проблема с искусственным интеллектом. Я вам даже показывал там Скобееву, которая просто один к одному и так далее. И вот пришла новость. Все же это в Ютубе. Видеохостинг Ютуб обяжет авторов контента помечать свои видео, созданные с использованием инструментов искусственного интеллекта, сообщается в блоге компании. И я вас уверяю, если кто-то вот просто так вкинет и не пометит, у него будут большие неприятности. Они просто закроют канал. Они прекрасно осознают, что происходит. Ты должен написать. Все. И это правильно. Суд штата Мичиган. Вот о правосудии. Суд штата Мичиган не стал запрещать бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах главы государства, несмотря на его роль в штурме Белого дома. Дальше я перескажу своими словами, потому что... Анатолий Митрохин, кто больше чашек задонатил? Я 9 пока. Предлагаю аукцион. Анатолий, спасибо вам огромное. Ну, я не знаю. Как говорила моя покойная теща, трусь грудью об асфальту. Об асфальт. У нее была большая грудь. Она, конечно, не терлась, но она была самым остроумным человеком, который я знал. Уверяю вас. Это перешло на дочь, кстати, на Катю. Она самоироничная такая и так далее. Вот, BBC извинились, они не поняли, сейчас, BBC извинились, они не поняли английский, солдаты-медики разговаривали по-арабски. Ну понятно, о боже мой, ну извинились, надо извиняться. Нет, слушайте, ошибки бывают, важно, я перед вами 1000 раз там что-то неправильно сказал, вы меня поправляете и... Я извиняюсь, ну а что делать? Такое количество материала. Так вот, я вам перескажу этот пост. Вот это вот то, что написано. Значит, что там произошло? Вот эта судья, она сказала, что она не может принять столь серьезное решение, и вот почему. Потому что, чтобы запретить... да, но тут я хочу сразу вам сказать, где ему разрешили, что ему не запретили. Это участвовать в праймерис. Понимаете, да? Не в самих выборах, а в праймерис. Потому что там есть еще уголовные дела, которые рассматриваются. И вот что она сказала. Она сказала, что... Это слишком важное решение, я не могу его принять сама. Это решение должен принимать не один человек. При этом она вот что объяснила потом. Дело в том, что, ну вот, что было в Белом доме? Многие говорят, что был протест, а некоторые говорят, демократы, что был мятеж. Так она говорит, надо сначала определить, что было. Это был мятеж. Если юридически это мятеж, то тогда он глава мятежников. И он, значит, склонял к мятежу. Если это был, ну, такой протест, такая форма протеста, то в Соединенных Штатах протесты... Вы знаете, даже там написано, что можно вооруженным путем свергать власть, если это власть, так сказать, понятно, да? Поэтому вот вам суд Мичигана. Что касается Арестовича, вами любимого, пишет Елена Рыковцева. Сегодня коммунист, депутат и прочий Леонид Калашников, это россиянин, свое выступление в Скобеевских 60 минутах начал со слов. Правильно говорит Арестович. По-русски это называется допрыгался или доболтался. Выбери верное. Ну да, Арестович жжет, он такие, не знаю. Так, 56 минут. Вы меня не проведете. Немножко научного, смешного. Младенцы, ну, такие, которые уже умеют улыбаться. Игорь Дашевский. Очень приятный эфир, огромное спасибо. Купил чашку кофе. А остальные 23 где? Пожилил? За баню. Смотрите. Младенец, ребеночек маленький, улыбается в среднем 400 раз в день. В среднем женщина улыбается 62 раза в день, мужчина только 8. Понимаете? Что я могу сделать, если мужчина так улыбается? Сейчас. Помните, бывали люди в наше время, не то что нынешнее племя. Да, были люди в наше время, если точно. Значит, вот фотография. Стоят три мужика. Значит. На этой фотографии трое ученых. Чадвик, который открыл нейтрон, был студентом Резерфорда, который открыл протон, который Резерфорд был студентом Томпсона, который открыл электрон. Представляете, три таких стоят, и что нам делать? Кошмар. Если мы решим бороться с муравьями, то каждому человеку на Земле придется бороться с 2 500 000 муравей, муравьев. 2,5 миллиона муравьев на каждого. Представляете? 2,5 миллиона. Потому что на Земле живет 20 квадриллионов муравьев. Ну, поэтому придется бороться. Понимаете? Не могу пройти. А мир из Стокгольма бросил в меня чашкой кофе. Амир, спасибо большое. Так что с муравьями мы как-то закопались. Понимаете? Сейчас я это переведу. Ой, как написано. Никогда не верьте линиям на вашей руке. Ну, вы знаете, вот этим линиям. Которые как бы определяют ваше будущее. Потому что те люди, которые в силу разных обстоятельств не имеют рук, верят в себя. Это хорошо написано. У них нет линий. На эту песню, финальный стих, на эту песню было столько пародий. Я их не буду говорить, потому что часть из них неприличная. Но вы знаете, я люблю вам читать тексты песен, потому что вот Мирзо Тусун Заде и Регистан, один из авторов текста гимна Советского Союза, Эль Регистан, тут просто Регистан написано, в исполнении Бейбутова, Рашида Бейбутова, когда я был маленький, он был еще жив, моя мама умирала. И эту песню пели за столом, и это, в общем, невероятно, невероятная песня. Такая сладкая, как рахат лукум. Я встретил девушку полумесяцем бровь. На щечке родинка и в глазах любовь. Ах, это... И тут есть два варианта. У него в тексте «Ах, это родинка», но официально «Ах, это девушка». Так я буду придерживаться. «Ах, это девушка, меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Я потерял ее, вместе с нею любовь, на щечке родинка, полумесяцем бровь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла». Ну и, конечно, третий куплет – это жизнеутверждающий. «Пусть целый свет пройду, но найду я любовь, на щечке родинка, полумесяцем бровь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла». Это называется «Ах, эта девушка». Ну и, конечно, моя мама со своими подругами пели это за праздничным столом. Я вам хочу сказать, что, несмотря на войну, жизнь подсказывает вам, что особенно во время войны нужно дорожить тем, что ты имеешь, семьей, домом, какими-то планами. Нужно иметь огромное, как это сказать, знаете, огромную хладнокровие. Хладнокровие. Оно дается с возрастом. Потому что сейчас, когда мне звонит Катя, там она написала туда-сюда с предложением работы, тут ей отказали, здесь ей отказали. Ну, бывает такое. Она молодой специалист, ей отказывают, потому что говорят, что молодой специалист должен быть с двухлетним опытом работы. Мы берем сотрудника, а не собираемся его обучать. Значит, поэтому она расстроена и так далее. Ну вот как? Я понимаю ее расстройство, но я ведь понимаю, что все равно она найдет работу или дальше пойдет учиться. Но с другой стороны, я не могу и так холодным голосом сказать, все будет в порядке, да расслабься. Она хочет заниматься делом, понимаете? Поэтому. Ну и, конечно, дал спасибо, что живой. Давайте еще раз поблагодарим солдат Вооруженных сил Украины, людей, имевших образование и имеющие образование. Высокообразованные люди, поверьте мне. За то, что они защищают нас. Потому что не было бы ничего. Да, Европа помогает, Америка помогает, но они помогают оружием, деньгами. А Украина платит жизнями. И мы должны быть им благодарны. Не надо ходить по улицам с транспарантами. Просто каждый должен делать свое дело. Но такое дело, которое работает на победу. Причем в России тоже. На победу, только не над Украиной, а над вот этим зловонным упырем, который губит страну, которая имела авторитет, что-то в космос запускала и так далее. Поэтому сидеть на диване, задрав ноги, и курить траву, а многие курят, вы знаете, чтобы расслабиться. Это не помогать победе. Потому что то, что сказал мне один гость, на чем я хочу закончить, он сказал такую фразу: то, что сейчас происходит, это нападение на истину. Везде, в Израиле, у нас. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Спасибо, более 5000 зашло. Пожалуйста, в последние секунды поставьте лайки. Будьте, видите, я, значит, центр принятия решений. Да. Александр Бирюков пишет. Здравствуйте. Давайте прочитаем. Здравствуйте, дорогой Матвей Гонопольский. Привет вот от меня, русского человека, 58 лет. Я уехал из РФ и бежал. Дай Бог вам, украинцы, победы над путинизмом и над РФовскими захватчиками. Вот знаете, что интересно, Александр? Я вам очень благодарен, потому что вы правильно написали. Вы написали: желаю не победы над Россией, а победы над путинизмом и над РФовскими захватчиками. Так, собственно, оно и происходит. Спасибо вам большое. Завтра у меня сложный день, четверг. У меня там полно эфиров, но если все будет в порядке, мы с вами обязательно встретимся. Внизу вы можете еще поддержать мой канал, вы увидите. Можно рубли кинуть, можно кофе в меня бросить. И можно стать моим патроном. Это для меня.